В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Газетные и журнальные публикации за июль текущего года о жизни незрячих. Обратная связь. Российская газета, 21 июля, страница 31. Социальная сеть ВКонтакте работает над адаптированием сети для слабовидящих и незрячих людей. ВКонтакте ответили на просьбу адаптировать сеть для незрячих. Социальная сеть ВКонтакте работает над внедрением специальных функций для слабовидящих и незрячих людей, сообщил журналистам пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. Ранее на сайте петиции change.org появилось обращение к соцсети с просьбой адаптировать сайт для людей с ограниченными возможностями. Красников поблагодарил автора петиции и сообщил, что с тем уже связались и пригласили помочь. Екатерина Чемизова. «Вокруг света вслепую». Газета «Московский комсомолец», 11 июля, страница 8. О незрячем спортсмене Петре Семеновиче Наумове из Якутии, занимающемся экстремальным бегом. «Вокруг света вслепую». Петр Семенович Наумов – необычный спортсмен, он практически слепой. Если ты инвалид, то это не значит, что должен сидеть без дела. И Наумов занялся своим делом – экстремальным бегом. За 20 с лишним лет позади тысячи километров он пробежал практически всю Россию. Сегодня у бегуна-экстремала новая вершина. 68-летний бегун-марафонец из республики Саха Петр Наумов собирается в этом году совершить пробег вокруг света. Он планирует стартовать в августе этого года в Соединенных Штатах Америки, потом двинется в Европу и финиширует в Калининграде. Кто-то уже успел окрестить спортсмена якутским Форестом Гампом и даже придумал для него слоган «Беги, Петр, беги». А актер Том Хэнкс пообещал смелому якутянину помощь. «Первый марафон я совершил 40 лет. Этот свой самый длинный марафон, или, как его называет сам Петр Семенович, суперпробег, он намерен посвятить предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Расстояние, которое планирует преодолеть якутянин, составляет более 5000 километров. Время пути – 6 месяцев. Зачем нужно бежать на другой конец света, Петр Семенович охотно рассказал московскому комсомольцу. «Впервые я совершил марафон 40 лет. Тогда я пробежал один из районов Якутии. Дистанция составила более 2000 километров. В 50 лет получил звание кандидата в мастера спорта. Несмотря на то, что я практически ничего не вижу, этот недуг не мешает мне жить. У меня полноценная жизнь, как у любого здорового человека». Я работаю охранником в реабилитационном центре инвалидов. У меня есть семья, дети, внуки. Каждое утро вместе с женой совершаем пробежки, занимаюсь гантелями. Я не хожу с палочкой для слабовидящих. Спокойно, без посторонней помощи, передвигаюсь по городу. Петр Семенович, несмотря на то, что у вас за плечами уже были длинные марафоны, этот будет самым протяженным. Вы уверены в своем здоровье? Уверен. Полностью. В 2007 году я совершил пробег с озера Байкал до Якутска. Свой пробег посвятил 375-летию вхождения Якутии в состав России. Преодолев 3175 километров за 75 дней. Спустя 3 года, в 2010 году, за 207 дней я пробежал уже 12090 километров от Калининграда до Владивостока. Этот свой пробег посвятил 65-летию Великой Победы. Я веду здоровый образ жизни, не курю, не пью. Сердцем у меня все в порядке. Вот скажите, зачем вам это нужно — бежать на другой конец света? Ради чего? Какая цель? Бег — это моя жизнь, это смысл моего существования. На своем примере я хочу показать людям, что нет ничего невозможного. Даже если ты инвалид, все в твоих руках. Только мы сами обогащаем свою жизнь. Казалось бы, ввиду своего недуга я должен проживать жизнь беспомощного инвалида, просящего помощи у государства. Но зачем мне такая жизнь? Жить, как беспомощный инвалид, у Петра были все шансы. Он родился в далеком якутском селе Дирвин. В семье, кроме него, было еще 6 детей. Петр II, как он сам рассказывает, в детстве из-за неправильного лечения глаз стал терять зрение. И страдал из-за этого. Всегда хотел заниматься спортом, но врачи категорически запрещали. После школы поступил в Намский педагогический колледж. В детстве любил рисовать. Может, поэтому он выбрал специальность «учитель труда и черчения». Рисование дополнилось резьбой по дереву, а потом резьбой по льду и скульптурой. Петр лепил фигуры даже из снега. Чего-чего, а этого добра в Якутии хватает. Брался за любую работу, подрабатывал даже натурщиком у скульпторов. Первая жена Наумова умерла, и он в одиночку воспитывал 3 детей. Из-за трудностей сменил одну работу на другую, где застудил суставы и спину, и тогда, чтобы быстрее выздороветь, начал заниматься спортом. Начинал с зарядки, потом постепенно освоил легкий бег и заметил, что регулярные тренировки положительно влияют на здоровье, и понял, что тело может выдержать больше и уже по силам более серьезная нагрузка. После долгих тренировок начал принимать участие в спортивных мероприятиях. В 2003 году даже поехал на соревнования в Москву, пробежал 24-часовой марафон и занял 5-е место. В том же марафоне в 2004 году занял уже 3-е место. Я считаю, это отличный результат для моего возраста. После таких побед Петр решил, что пора взяться за более длинные дистанции. Сам он называет свой бег экстремальным. Я смастерил тележку, куда укладывал все самое необходимое для дальнего забега. Вот так с тележкой за спиной, пристегнутой перекинутым через грудь ремнем, он и бежит. В этом увлечении, беге, Петра поддерживает в буквальном смысле жена. Каждое утро вместе совершают пробежки. Нина Прокопьевна работает учителем рисования в школе. Были знакомы давно, но связали свои жизни в середине 2000-х годов на почве увлечения спортом. Гордости якутского народа выделили участок возле кладбища. Вот только на покорение новой вершины Петру Наумову нужны деньги. Большая часть из них уйдет на оформление многочисленных виз и перелеты через моря и океаны. Ведь почти весь путь Наумова будет лежать через Европу. А прибавьте к этому еще хотя бы плохонький спутниковый телефон. В ряде мест земного шара сотовой связи не существует. Какую-никакую экипировку, и все станет ясно. Со своими письмами-просьбами гордость якутского народа, именно так Петра именовали в его последнем путешествии, обошел многие предприятия, стучался ко многим чиновникам, но от него все отмахиваются. Мол, не до тебя сейчас, на дворе финансовый кризис. Самостоятельно потянуть такие расходы Петр, инвалид по зрению, работающий простым охранником, не может. Даже продавать ему нечего». Наумовы ютятся в однушке в ветхом деревянном доме на улице Маяковского в Якутске, который снимает за 10 тысяч рублей. Нет у них новой мебели и современной техники, все скромно и очень просто. Единственное украшение – кубки, медали и грамоты спортсменам. В 2014 году им выделили сертификат на земельный участок, а после выяснилось, что подаренный участок каждую весну затапливает. И соседствует он совсем рядом с кладбищем. Да и зачем нам участок, если у меня нет ни физической, ни материальной возможности заниматься строительством? В 2011 году я был на приеме у главы Якутии Егора Борисова. Тот обещал помочь жильем, но обещания так и остались всего лишь словами. У спортсмена уже появилась мощная группа поддержки, которая помогает ему найти средства для марафона. Редакция одной из местных газет написала письмо актеру, сыгравшему марафонца Фореста Гампа, Тому Хэнксу, и тот якобы уже откликнулся на просьбу помочь Наумову. «Своим делом, бегом, я пропагандирую здоровый образ жизни», — объясняет бегун. «Неважно, что ты инвалид, неважно, как на тебя смотрят другие». Все в этой жизни рождаются с какой-то целью и миссией. Важно найти свое занятие, которое раскроет тебя. И если окружающие будут видеть твои успехи, то ты расцветешь, и все у тебя будет получаться. Екатерина Чемизова, Якутск. «Вокруг света вслепую». Газета «Московский комсомолец», 11 июля, страница 8. Михаил Рутман. «Вокруг света с белой тростью». Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 20 июля, страница 1. О проекте «Паруса духа», в котором принимают участие незрячие спортсмены. Инвалиды по зрению с успехом осваивают парусный спорт. Это была самая необычная экскурсия в моей жизни. Очки в карман, на глаза черную непроницаемую повязку. Мир вокруг в ту же секунду становится чужим и враждебным. Каждый шаг грозит опасностью. Тем более, шутка ли сказать, я на борту яхты-катамарана. Кругом ступеньки, перекладины, высокие пороги, какие-то веревки. Переломать руки-ноги или вылететь за борт – только так. Мой экскурсовод – симпатичная девушка Женя. Правда, тоже ничего не видит, но ей, увы, повязка не нужна. Она берет меня за руку и осторожно, но уверенно ведет по судну. Вот кухня, мойка, посуда, газовая плита, вот спальные места. Выходим наверх. Под ногами качается прочная сетка, натянутая между корпусами катамарана, а внизу плещется вода. На борту полный порядок. Спросите любого яхтсмена, и он уверенно заявит. Вода – враждебная стихия. Она не для слабых. Плавание с неподготовленными или, не дай бог, больными людьми должно быть многократно продумано и просчитано. А лучше вообще-то от греха подальше таких людей на борт не брать. Но вот передо мной абсолютно вменяемый, абсолютно здоровый капитан катамарана «Лава», Олдис Межулис, а рядом с ним широкоплечий мужчина со взглядом, устремленным в пустоту. Это житель Екатеринбурга, бизнес-тренер, руководитель ААНО «Белая трость» Олег Колпащиков. Он один из авторов ныне уже широко шагнувшей в жизнь идеи инклюзивного плавания под парусами. Инклюзия, как формируют ученые, это развитие скрытых ресурсов личности, которые происходят во взаимодействии инвалидов и здоровых людей. Причем, заметим, развиваются и те, и другие. Прием этот активно используется для включения особенных людей в реальную жизнь. Здоровые и больные вместе учатся, отдыхают, работают, но подвергать жизнь инвалида риску, на который не каждый здоровый-то согласится. Проект «Паруса духа» родился в 2011 году. Задумал его Сергей Бурлаков из Таганрога, человек без рук и без ног. Паралимпиец, победитель Нью-Йоркского марафона 2004 года, заслуживший за это звание «Человек планеты». Мастер спорта по легкой атлетике и плаванию, он отлично стреляет, ездит на велосипеде, летает на дельтаплане, вот только на яхте до недавнего времени не ходил, решил испытать и это. С Колпащиковым их познакомили общие друзья, поговорили по телефону, потом встретились и вместе с тренером по парусному спорту Виктором Клоковым отправились в Хорватию. Там взяли в аренду яхту и начали учиться ходить на ней в инклюзивном варианте. Распределили обязанности. Сергей стал к рулю, Олег на шкоты, управление парусами и камбуз. Тренеру оставалось лишь общее руководство. А вскоре состоялась встреча с рижанином Олдисом и первая экспедиция по Балтике на этом самом катамаране. Всю жизнь ходивший на яхте с инвалидами, Мишулис, как он сам признался, дела никогда не имел, решил рискнуть и не пожалел. Поначалу, признается, было боязно, но потом он увидел, что они чрезвычайно дисциплинированные, ответственные люди, быстро соображают, старательно учатся, с трепетом относятся к технике безопасности, то, что команда капитана на судне закон, понимают сразу и навсегда. Взяв на борт несколько незрячих людей, катамаран тогда прошел по странам Балтии и Эстонским островам. На следующий год маршрут повторили и вдобавок сходили в Финляндию, посетили Петербург, Потом было еще 10 путешествий в разных частях света, объединенных общим названием «Паруса Духа». Уговаривать слепых на такие мероприятия поначалу было непросто. Когда, например, уходили из Таиланда в рейс по Андаманскому морю, а там яхта была гораздо круче этой, несмотря на активную рекламу, на борт не пришел ни один новый человек, ни здоровый, ни инвалид. Прошло несколько лет, и сейчас от желающих пуститься в плавание нет отбоя. Не бойся, и все получится. В инвалида общество буквально вбивает сознание собственной беспомощности, сетует Колпащиков. Его постоянно жалеют, подставляют какие-то костыли, для него создают целый искусственный мир, в котором ему уготована роль несчастной жертвы. Да, безбарьерная среда нужна, но только в тех пределах, которые продиктованы требованиями безопасности. В остальном инвалид должен жить в том же мире, что и все здоровые люди. При этом не быть балластом, а приносить пользу обществу. Инвалиды – это 15% населения, колоссальный ресурс, который должен быть использован. В Израиле, например, инвалиды служат в армии. Мы заходили на яхте в Тель-Авив и познакомились с общественной организацией, которая их к этой службе готовит. Слепые работают аналитиками в разведке, а колясочники могут и стрелять. На улице спокойно можно встретить колясочника с автоматом. Яхта «Лава» самая обыкновенная, для инвалидов не приспособленная, как на ней жить и работать слепому человеку. Главное правило для таких людей: в любой момент времени должна быть опора минимум на 3 точки – 2 ноги и рука. Или, скажем, пол и канат-леер, 2 ноги и так далее. Об этом они помнят постоянно, не теряясь даже в самых трудных ситуациях. А таковые в море, разумеется, неизбежны. Яхту и бросало на камни, и трепало в штормах. Один из самых сильных был сразу за Кронштадтом. Порвали 4 паруса, кто-то даже умудрился получить легкие травмы, но ни один по прибытии в порт яхту не покинул. Из 9 человек на борту 3 опытных яхтсмена, остальные – сменный состав, инвалиды вперемешку со здоровыми. Каждый прекрасно знает свой маневр. Конечно, слепого к рулю не поставят и на мачту не пошлют, но на яхте масса другой работы, вполне ему доступной. «Это не экстрим», – поясняет Колпащиков. «Мы не ставим рекордов и не заставляем человека проявлять героизм. Каждый делает то, на что он способен. Другое дело, что люди своих способностей сами не знают. Вот вы, к примеру, знаете, что слепой может приготовить абсолютно любое блюдо. Я работаю на камбузе, и все моей едой довольны. У нас был один латвийский моряк. Он 25 лет не ел рыбу. Я купил в Финляндии лосося, сделал уху, так он 4 тарелки съел». Здесь 100% привыкание к парусному спорту. Почему, не знаю. Был человек, который очень страдал от морской болезни. Все 2 недели провел у ведра, но следующий рейс снова пошел, и никакой болезни, как заколдовали. У каждого здорового человека, который прошел с нами хотя бы 2-3 дня, что-то меняется в сознании. Он начинает по-другому смотреть на жизнь. Этот проект не только для инвалидов, но и для оздоровления всего общества». «Я благодарен судьбе за то, что свела меня с этими людьми», — признается Олдис. «Подзаряжаюсь от них совершенно особой энергетикой. Это не гонки, не зарабатывание денег на платных покатушках. Это проникновение в другой, невероятно интересный мир». Послы надежды. Успех воплощения безумной идеи – результат огромной работы, проводимой Колпащиковым и его единомышленниками как на воде, так и на берегу. Встречи с молодежью, круглые столы, мастер-классы – родилось целое движение, причем в полном соответствии с идеей инклюзии. К нему примкнули как инвалиды, так и здоровые люди. На показательных плаваниях последние надевают на глаза черные повязки, чтобы уравнять шансы. В сентябре прошлого года состоялся первый открытый чемпионат Свердловской области по инклюзивному парусному спорту. Прошел он с большим успехом, вызвав интерес не только у любителей гонок, но и у зрителей. А уже в июне нынешнего года в Екатеринбурге прошел открытый чемпионат России, в котором участвовали яхтсмены не только из российских регионов, но и из других стран. Идею парусов духа с воодушевлением восприняли в Армении, а в мае на высокогорном озере Севан совместно с Армянской национальной федерацией инвалидного спорта был организован тренировочный лагерь под руководством президента федерации Самбела Растамяна и первого тренера команды «Паруса духа» Виктора Клокова. В рамках гуманитарной миссии прошли встречи и круглые столы в Российском центре науки и культуры, Армянском государственном институте физической культуры, Российско-армянском славянском университете, в школе для слепых в Ереване. Тренировки завершились парусными соревнованиями инклюзивных экипажей и гонками на каяках. В следующем году Колпащиков и его единомышленники планируют отправиться в кругосветное плавание. Нынешний рейс, начавшийся 2 июля в Петербурге, пристрелочный. Он продлится 2 месяца и пройдет через 9 европейских стран. Постоянно на судне все это время будут находиться всего 3 человека – сам Олег и 2 зрячие девушки – Настя и Лена. Остальные, включая капитана, будут меняться. Требование к новому составу экипажа только одно – часть его обязательно должны составлять инвалиды по зрению. Во всех портах запланированы встречи с единомышленниками, людьми, представляющими аналогичные движения. Последнее мероприятие состоялось в финском городе Оулу и было посвящено очень популярной сегодня в мире теме – социальным инновациям. Выбор места не случайен. Один из главных партнеров проекта – корпорация «Росатом» сейчас строит там АЭС. В Нормандии – в годовщину высадившегося там в 1944 году канадского десанта предстоит показательное мероприятие «Высадка с белыми тростями». Завершится путешествие в Париже, куда их смену доставят уже на автобусе. Михаил Рутман. «Вокруг света с белой тростью». Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 20 июля, страница 1. Наталья Бахарева. Незрячим экскурсантам помогут разглядеть Кремль в деталях. Газета «Московская правда», 25 июля, страница 4. К концу 2016 года на территории Московского Кремля установят бронзовые тактильные 3D-модели «Царь Пушкин», «Царь Колокола», Архангельского, Успенского и Благовещенского соборов, а также колокольни Ивана Великого. К этому времени специально обученные гиды будут проводить на постоянной основе экскурсии для слабовидящих людей. Все музейные объекты Кремля отсканировали при помощи 3D-технологий. Как сообщает mos.ru, формы для отливки будут распечатаны в ближайшее время. Размеры тактильных копий составят от 25 до 40 сантиметров. Они будут установлены рядом с оригиналами на постаментах. Такого размера достаточно, чтобы инвалиды по зрению смогли детально рассмотреть здание со всеми его элементами, уточнили в музеях Московского Кремля. При создании копий будут соблюдены правила безопасности. У 3D-моделей не будет острых углов, которые могли бы поранить посетителей. В кассах музеев Кремля установлен терминал для незрячих и глухонемых посетителей. Терминал позволяет инвалидам по зрению зайти на сайт музеев и познакомиться с описанием объектов. Рядом с терминалом есть специальная аудио-мнемокарта. На ней можно найти соборы на ощупь. Для слабослышащих людей рядом установили индукционные петли, которые преобразуют звуковые волны в радиосигнал. Он передается в слуховой аппарат и значительно повышает звуковые качества. Сообщает mos.ru. Наталья Бахарева. Незрячим экскурсантам помогут разглядеть Кремль в деталях. Газета «Московская правда», 25 июля, страница 4. Алексей Стейнерт. «Царь-колокол» можно будет найти на ощупь. Газета «Московский комсомолец», 26 июля, страница 1. В экскурсионно-туристическом центре Александровского сада появилась тактильная карта музеев Кремля. «Царь колокол» можно будет найти на ощупь. Нововведение обрадует в первую очередь слепых. Миниатюрные копии «Царь Пушки» и «Царь Колокола», а также Успенского Архангельского собора в скором времени появятся на территории Кремля. Они помогут слепым посетителям понять при помощи рук, как выглядят кремлевские достопримечательности. Как рассказали московскому комсомольцу в пресс-службе музеев Кремля, так называемые тактильные копии знаменитых зданий разместят на гранитных постаментах, чуть больше метра высотой, рядом с самими зданиями. Модели отольют из специального бронзового сплава, а их высота составит 25-40 см. При этом копии зданий будут изготовлены таким образом, чтобы в них не было острых углов, способных травмировать посетителей. Рядом с ними разместятся описания на русском и английском языках, а также шрифтом Брайля для слепых. Кстати, тактильная карта музеев Кремля уже появилась в экскурсионно-туристическом центре Александровского сада. Алексей Стейнерт. «Царь колокол» можно будет найти на ощупь. Газета «Московский комсомолец», 26 июля, страница 1. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Газетные и журнальные публикации за июль текущего года о жизни незрячих.